«Он славный парень, но отдайте лучше боцману».
«Боцману?»
— голос Буллина зазвенел. Но вовремя, вспомнив о необходимости конспирации, капитан снова перешел на шепот.
«Вы знаете устав, мистер. Это оружие можно использовать только в случае войны, пиратского нападения или мятежа. И передавать его можно только лицам в чине офицера».
«Устав мне дорог, сэр, но собственная шея дороже. Вам известен послужной список Макдональда. Самый молодой старшина за всю историю Командос. Список наград на листе не умещается. Отдайте его Макдональду, сэр».
«Командос. Диверсионно-десантные отряды специального назначения».
«Посмотрим», — проворчал он. «Посмотрим. И я только что был в плотницкой кладовой. С доктором Марстоном. Впервые видел этого старого жулика, потрясенным до глубины души. Он согласен с вами. Считает, что, вне всякого сомнения, Броунелл убит. Слушая его оправдание, можно подумать, что он уже сидит в камере Олд Бейли. Но мне кажется, МакИлрой прав. Симптомы практически одни и те же».
«Так-то оно так», — с сомнением сказал я. «Но будем надеяться, что все будет в порядке».
«Что вы имеете в виду?»
«Вы знаете старого доктора Марстона так же хорошо, как и я, сэр. У него в жизни две страсти — ямайский ром и вечное желание показать, что он всегда в курсе всего, что не происходит. Опасная комбинация. Помимо МакИлроя, Каммингса, вас и меня, единственный человек, кто знает, что Броунелл умер неестественной смертью, — это боцман. А он никогда не проболтается. Доктор Марстон — совсем другое дело».
«Пусть это вас не волнует, мой мальчик»,
— несколько самодовольно успокоил меня Буллин.
«Я предупредил нашего уважаемого доктора, что если он хотя бы возьмется за стакан с ромом до нашего прихода в Нассау, то через неделю уже будет списан на берег, и никакой лорд Декстер ему не поможет».
Я попытался представить себе, как кто-то говорит нашему почтенному аристократу-доктору нечто подобное, но рассудок мой не отважился на такое кощунство. Но старик Буллин был назначен коммодором компании «Не за здорово живешь». Я был уверен, что он сделал все в точности так, как заявил.
«Он не снимал с Броунелла одежду?» — поинтересовался я. «Рубашку, в частности».
«Нет. А какое это имеет значение?»
«Это всего лишь предположение. Просто тот, кто душил Броунелла, должен был упираться пальцами ему в шею сзади. Мне кажется, сейчас полиция может снимать отпечатки пальцев даже с некоторых сортов ткани. Во всяком случае, им не составит никакого труда снять отпечатки с белоснежного, накрахмаленного воротничка сорочки Броунелла».
«Нельзя сказать, что вы многое упускаете», — заметил Буллин задумчиво. «Разве что только, вероятно, упустили свое призвание, когда выбирали профессию. И еще что-нибудь?»
«Да. Насчет погребения в море завтра на рассвете».
Последовала длительная пауза. Затем, усталым тоном человека, слишком долго сдерживающего себя и начинающего уже терять терпение, он осведомился.
«Какое еще к черту погребение на рассвете? Тело Броунелла — это единственное, что мы сможем предъявить полиции в Нассау».
«Погребение, сэр», — повторил я, — «но не на рассвете. Скажем, около 8 утра, когда некоторые пассажиры уже поднимутся для утреннего мациона. Вот что я имею в виду, сэр».
Он достаточно спокойно выслушал меня, размышляя. Когда я закончил, Буллин медленно кивнул головой раз, другой, третий, повернулся и, не сказав ни слова, ушел. Я шагнул на освещенный пятачок между двумя шлюпками и взглянул на часы. 11:25. Макдональду обещал, что сменю его в 12. Я подошел к поручню и встал, опершись на него руками, пяля глаза на неторопливо набегающие на борт мерцающие валы и тщетно пытаясь раскинуть мозгами, что же все-таки стоит за событиями этого вечера.
Когда очнулся, было 1:20. Не хочу этим сказать, что отдавал себе отчет, который теперь час, как только проснулся. Я вообще ни в чем не отдавал себе ясного отчета. Да и трудно отдавать, когда голова зажата в гигантских тисках, а глаза ослепли. Невозможно отдавать отчет в чем-то ином, кроме этих тисков и слепоты. Слепота. Мои глаза. Глаз мне было жалко. Поднял руку и после недолгих поисков их нащупал. Они были покрыты какой-то коркой, а когда я содрал эту корку, под ней оказалось что-то липкое. Кровь. Мои глаза заливала кровь, она слепляла веки и делала меня незрячим. По крайней мере, я надеялся, что незрячим меня делает именно кровь. Тыльной стороной ладони стер с глаз еще немного крови и прозрел. Не совсем правда. Вернее, даже совсем не так, как видел обычно. Звезды казались уже не теми сверкающими проколами в темном пологе неба, а какими-то бледными, дрожащими пятнышками, как сквозь затянутое морозом окно.